Программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Дурново. Ох, у нас сегодня такая тема великая, но кровавая. Про завоевателей будем говорить.
Заявляем цикл передач. Я их подновила, освежаю, думаю над ними. Эпоха меняется, и наш взгляд на прошлое, естественно, уточняется, меняется. К нему можно бесконечно обращаться. Вот я предложил Алексею списочек. Обгласите весь список, пожалуйста.
Наполеон Бонапарт, Чингисхан, Атилла, Эрнан Кортес, Генрих V английский король, Эдуард III английский король, Александр Македонский и Тамерлан.
Досадно, что прекрасное слово «великий» применяют к завоевателям. Но мы не в силах это изменить. Они остались в истории с этим почетным званием «Великий». Такие уж они и есть. Ну и среди них Наполеон. Я предложил начать с него. Мы никогда хронологии строго не придерживаемся. У нас не учебник. Начать с него, потому что это самая знаменитая жизнь в европейской истории нового времени. Это не только завоеватель. Это личность, фигура. По-моему, потрясающая. Монархи дружно называли его корсиканским чудовищем, а поклонники до обожествления. Скажи французу, что Наполеон не француз, он тебя стукнет. А он не француз, он корсиканец. А корсиканцы совершенно особенный этнос. Точно не установлено, как они складывались там с иберами, в древности. Но это особый тип людей.
Какая смесь француза с итальянцем.
Пожалуй, да. И он был очень типичным представителем. Пламенный, страстный, отважный. Отнять у него этого нельзя, это все было при нем. 52 года жизни вот всего прожил. Последние 6 лет в заточении на острове Святой Елены. Это такой атолл в океане, мрачное место. Из такого захолустья, как Корсика, вот он оказался там. А путь его был поразительный. Вышел французские офицеры, из младшего лейтенанта до императора. Надо сказать, какими-то таинственными нитями он был связан с Россией. Это удивительно, но это факт. Он даже просился на русскую службу. Ничего себе.
Да.
Ход. Ему предложили, но с понижением в звании. Нет, этого корсиканское чудовище пережить не могло. Он отказался. Дважды он сватался к русским принцессам. Он хотел наследника, сына такого, чтобы его происхождение было безупречным, потому что сам тот император из лейтенанта. И дважды ему отказали. То есть вот связь с судьбой России удивительна. В качестве эпиграфа я предлагаю его собственные слова. «Моя любовница — власть». Вот так. «Да, я люблю власть, но люблю ее как художник. Я ее люблю, как музыкант любит свою скрипку». Очень хороший советский автор Троицкий, Николай Алексеевич, прокомментировал. Такие слова мог сказать, конечно же, не Атилла из нашего списка, не Чингисхан из нашего списка, а Карл Великий, читавший Вольтера. Он был начитан, он получил очень неплохое образование. Комедия состоит в том, что происхождение его было сомнительным. Отец Карла Марии Бонапарта из древнего тосканского патрицианского рода, вроде бы.
Но корсиканская, такой обнищавший.
Да, корсиканская слегка аристократия. Один английский историк Сьюарт так о них сказал, об этих людях. Малограмотные мелкие землевладельцы. В сущности, те же крестьяне, но только с фамильным гербом. Отец Карло Великолепный, сам себя так прозвал, за манеры и умение пускать пыль в глаза. Мать была умная, Летиция Ромулино, из простых горских крестьян. В юности постоянно носила за поясом стилет, суеверная, искаредная.
Ну что за корсиканская женщина без оружия?
Да, это не годится. Родственник дяди отца, Лучано Буонапарте, архидиакон Аячо, добился до прихода французов на Корсику в 1769 году документа об архиепископа Пизы о дворянском происхождении Буонапарте. Очень сомнительный документ. Во Франции старого режима это было очень важно. Но денег не было в семье. И получал Наполеон юный школьное образование за счет королевской казны. На королевской стипендии. Это была стипендия Людовика XVI, у которого голова еще была на месте.
Ничего себе.
Но уже пошатывался. Да. Он учился за счет стипендии. Детей в семье было полно. 8. 5 мальчиков, включая Наполеона, и 3 сестры. Это выжившие. А всего, кажется, она родила 13 детей. Такая семейка. Детство достаточно босоногое среди корсиканских нравов. Отец много проигрывал в карты, прогуливал в таверне деньги, судился с родственниками, мать и отчим Летиции, за невыплаченное приданое. Выиграл. По суду получил
приданое. Пытался отсудить у родни жены, да, чтобы проиграть.
Обещанное. Потом, да. И проиграл. Кузен, который жил этажом выше, как-то вылил на Карла содержимое ночного горшка. Вот такие милые отношения корсиканские. Сын Поццо будет на службе российского императора агитировать против Наполеона. Трудная жизнь в драках Наполеон среди первых. Отец сблизился с губернатором Корсики, графом де Марбефом, просвещенным французским дворянином. Видимо, губернатор и выдал эту бумагу о дворянстве. Отец добился права на финансовую поддержку Франции. Первые шаги к грамоте ему дали монахини в Аячо. Он был способный. Быстро схватывал языки, правда, читал Плутарха, Цицерона, Вольтера, Руссо. Про немецкий язык сказал: я вообще не представляю, как его можно выучить. Этот язык выучить нельзя. Военная школа, куда его отдали, в Бриенне, маленьком городке недалеко от Парижа. Молодые французские дворяне презирали его и унижали. Он успешно проявил себя по истории, математике, но ему плохо давались языки. Но он одолел, немецкий не одолел. Блестящий фехтовальщик. 30 октября 1784 года, до революции 5 лет, выпущен и похвально аттестован. Принят опять на стипендию в парижскую военную школу. Но тут скончался отец. И стало совсем туго. В 15 лет Наполеон Бонапарт – глава семьи. И что с этим поделать?
На его иждивении все.
Все?
Все.
Включая братьев. А их очень много. Из письма Бонапарта из Бриена, ему 14 лет, он пишет родителям: «Если вы или мои крестные не способны обеспечить мне достаточно средств для поддержания мною в колледже достойного существования, в таком случае обратитесь с письменной просьбой о моем скором отъезде домой. Я устал представляться нищим». Вот так зрело и вскипало его честолюбие. «Я устал представляться нищим в глазах других и терпеть бесконечные поношения высокомерных юнцов, чье превосходство надо мной заключается единственно в их богатом происхождении. Так зреют революционеры. А Наполеон Бонапарт – абсолютное дитя французской революции. Долго этот взгляд в России не приживался, потому что нашествие Наполеона на Москву, великолепная монография Евгения Викторовича, академика Тарли, нашествие Наполеона на Москву, где он показал все тяготы этого события, и воспринимали его именно так – захватчик, а он дитя революции. Его породила французская революция. Он ест два раза в день, в основном хлеб и молоко. Старался скрывать свое тяжкое положение. 8 лет службы до его первого взлета. Это будет Тулон в знаменательном 1793 году.
Именно поэтому в «Войне и мире» князь Андрей ищет свой Тулон.
Он грезит Тулоном. Да. Ибо действительно, он в Тулоне сделался чрезвычайно заметным. В общем, проявил отвагу невозможную. Продвигался по служебной лестнице, в то время как другие штурмовали и брали Бастилию. Просился на русскую службу, не пошел. Много читает. И грянула революция 89 года, когда Наполеон был в отпуске на Корсике. Он немедленно принял революцию. Он дитя революции. Из письма крестному отцу. После стольких столетий феодального варварства и политического рабства все поражены зрелищем того, как слово «свобода» воспламеняет сердца. Франция возрождается. Он дитя революции. Это трудно русскому уму воспринять, но это так. Он видел крайности революции, например, штурм Тюильри, где жестокость народа была ужасна. Убитых солдат им отрубали головы, нацепляли на пики и тащили.
Ну, как он в средние века, при том, что
он это строго осудил. Сказал, так нельзя. Солдаты выполняют свой долг. Вообще любил солдат. К солдатам относился хорошо. И вот он в отпуске на Корсике. Но ему мал этот остров. По масштабу это личность другого размера. Он, правда, принял участие на острове в начале протеста Корсики против действий властей. Добился избрания начальником батальона Национальной гвардии. И все эти 9 месяцев он провел на Корсике в 93-м знаменательном году и был заключен на Корсике, заточен как революционер. За революционную Францию пострадал. Бежал из-под стражи, просто граф Монте-Кристо. То верхом, то на лодке, то пешком. Так зреют революционеры. Дом сожжен. Семья нищая. И вот он в пике революции сказал, что потерял время на Корсике. Это мелко для него. Летом 93-го года он уже в чине капитана принят в армию генерала Карто, который осаждал Тулон. Вот он, город-крепость.
Звездный час.
Звездный час. Город-крепость, который сдался англичанам. Наполеон всего-навсего командует артиллерией. Его вдохновляют комиссары конвента, братья Робеспьер и Огюстен. Он революционер, он замечен. Ему и надо, чтобы его заметили. Он штурмует Тулон. Очень хорошо применяет артиллерию. Он специалист. Под ним убита лошадь. Он контужен, он ранен в ногу. Третьим по счету ворвался на бастион главного форта и лично взял в плен английского главнокомандующего генерала О'Хара. Экая личность, так из него индивидуальность и рвется. Генерал Дюгомье, процитируем его, писал конвенту о Наполеоне. У него большие научные сведения, такой же ум, как и храбрость, даже чрезмерная. Вот слабый очерк достоинств этого редкостного офицера. Повысьте его, иначе он сам возвысится.
Мудрый человек.
Точно. Агюстен Робеспьер, говорил брат Максимилиана, этот человек наделен сверхъестественными способностями. Вот грезы князя Андрея о своем Тулоне. Сам Бонапарт назвал события в Тулоне первым поцелуем славы. Как он умел красиво сказать.
Угу, умел.
Очень остались в памяти его всячески высказывания. И вот он уже рвется, он шагает к власти. Из капитана в бригадным генералом стал. 9-го Термидора, 27 июля 1794 года. Переворот. Робеспьера казнены. У власти умеренные республиканцы, Баррас, Тальен.
То, что называется директория.
Да. Он арестован, заточен. 15 дней тюрьмы. Доказал, что будет полезен для республики.
И тут же... ему все равно, радикальные республиканцы или умеренные республиканцы.
У него уже где-то в голове греза о короне. Угу. Она уже созревает. Ему грозит гильотина. Молодой офицер предложил ему побег. Он отказался. Нет, карьера дороже жизни. Угу. Рискнул жизнью, зато какая карьера. Уже через 2 месяца доказал, что он полезен республике. Подавил мятеж роялистов, 25 тысяч человек, за 4 часа. Он блистает. Его уже нельзя не заметить. Да все и заметили. Он уже известен во Франции. Наконец пришел материальный достаток. Он женился на Жозефине Багарне, гражданским браком, а потом в ратуше, не в церкви. Попросил прощения у невесты, которая у него была, Дезире Клари. Написал ей, что вот женится. Но надо сказать, Жозефину он любил. Он любил ее всю жизнь, никогда не расставаясь с ней до конца. Против революционной Франции создаются коалиции европейских государств, известные всем. Англия, Австрия, Пруссия, Испания, Голландия, Сардинское королевство, Неаполитанское. Россия участвует дипломатически. Кто-то сказал так. Наполеон дунул на Пруссию, Пруссии не стало. Угу. При всех
ее... Это потому что язык слишком сложный у них.
Да, вот он не любил. Следующий... У него триумф. Но умен и самокритичен. Его буйно приветствуют парижане. Он написал в письме. Народ с таким же воодушевлением бежал бы за мной, если бы меня везли на эшафот.
И ведь прав.
Да, умен. В следующий раз он отличился в египетском походе. Поход в Египет – это поход против Англии, угу. Потому что это сильная ее опора. И вот нанести удар в Египте по следам Александра Македонского.
Там, где не ждут англичане, да, совсем, что французов этих в Египет понесет.
Его фортуна была на его стороне. Она спасла его от встречи прямой с Горацио Нельсоном, угу, непобедимым флотоводцем. И опять он бросает фразы. «Солдаты! 40 веков смотрят на вас с вершин этих пирамид». Ну, ведь как скажет, а? Угу. Никуда не денешься. Поймешь, что бонапартисты до сих пор пламенно его обожают. Прославилась еще его фраза. «Ослов и ученых на середину».
Это когда их окружили.
Когда набегала конница, быстрая, из пустыни, окружала. А он, взявший с собой всех мыслимых египтологов, уже была дешифровка Шампальона, давал команду ослов и ученых на середину, чтобы ученых спасти.
Чтобы вот, да, чтобы вот их защитить.
100 человек ученых, даже больше. И вот отсюда ослов и ученых на середину.
С нами сегодня Наполеон Бонапарт, и вот остановились мы на ученых и ослах, которых...
Которых он защищал.
Середину, да. Ученых защищал, ослов защищал, потому что без них по пустыне не пройдешь. Это основная, скажем так, тягловая единица.
Основной транспорт.
Да.
А ученые совершенно не полезны практически, но он их спасает, защищает. И вот он вернулся во Францию.
Вообще же ощущение, простите, перебью, вот если не знать ничего про египетский поход, кроме того, что он был, что Наполеон его выиграл и Египет завоевал, потому что в Париже обелиск стоит знаменитый в самом центре, потому что ученые ослы, потому что битва у пирамид, на самом деле чудом спаслись.
Ведь он не завоевал, а чудом выжил.
Да, еле ноги унес.
Да, еле ноги унес. Прибыл во Францию, это 99-й год, 1799-й. И что он видит? Все прогнило. Знаменитый Совет 500 ничем не руководит. И он совершает знаменитый переворот 18-го Брюмера. 18-го Брюмера депутатов прямо из окон вышвыривали. Хватит, который тут временный, слазь. И создан консулат. Сиес Роже Дюко и первый консул Наполеон Бонапарт. Это почти монархия.
Это скромность такая, да, что консул.
Декорации.
Пока.
Декорации. 99-й год. Но уже в 1802, через 3 года, он сделался пожизненным консулом. Шаг за шагом он идет к тому, чтобы всю полноту власти, для которой он создан, получить, наконец. Но он при этом великий реформатор. Занимается полномочиями префектов департаментов. Работает над кодексами, знаменитые кодексы Бонапарта 1804 года. Ограничивает свободу печати. Закрыты 60 газет. Из былых остались 18. Постепенно превращается в монархию. Переселился в Тюильри. Угу. Как всякий новориш обожает роскошь. И начинается покушение на него. В театре взорвалась адская машина. Бежал в карете, уцелел. Усиливает свою власть. Всем уже ясно, что пожизненный консул по существу монарх. В ответ покушений, заговоры, это его не остановит. Он уже не раз доказал, что он готов рискнуть жизнью ради власти. 2 декабря 1804 года состоялась его коронация в соборе Парижской Богоматери. Римский папа Пий VII руководил процедурой. Наполеон всех потряс костюмом, таким горностаем. Монарх есть монарх. И сам на себя напялил корону.
А как злились европейские монархи, потомки королей, императоров. И тут какой-то пришел корсиканец какой-то, и он император теперь.
Итак, детали костюма его напоминали королевские, и Жозефины тоже костюм, и напоминали Древний Рим одновременно. Он хотел славу веков вместе с короной надеть на свою голову. Наполеону 40 лет. Веха в его биографии – сражение у острова Абукир при впадении Нила в Средиземное море. До этого была погоня за призраком. Флот Бонапарта вышел из Тулона, затем погоня на Сицилию. Мальба, он пытается разбить английский флот, но Нельсон уцелел и не удалось ему одержать эту победу. Нельсон нервничал, боялся Бонапарта, остерегался, не был боязлив. И в итоге они в тумане однажды разошлись, угу, близко друг от друга.
Но он же, в общем, и встречи с Суворовым миновал. Вот личный,
избежал,
личный, да.
К счастью для россиян. Угу. А Суворов о нем очень лестно отзывался. Куда там девалась эта цитата? Но он писал: «Как шагает этот герой! Угу. Как он хорош в войне!» Итак, ему мало было одной коронации. Он решил надеть на себя еще одну корону. Древнюю корону лангобардских королей Северной Италии.
Железную.
Ей 1000 лет, этой короне, да. 25 декабря 800 года, все это напоминает Карла Великого, 800 год, в свое время Карл Великий подмял под себя половину Европы. И вот он, подражая ему, надевает эту лангобардскую корону и раздает титулы и земли. Создает новую знать, угу, на которую хочет опереться. Все его предадут. Это он не понимал. 50 новых князей и герцогов, 452 новых графа и 1500 баронов. Вот она, новая знать. Он рассчитывает, что она будет ему верна. Напрасно, напрасно. Единственное, где он не разбирался, в том, что предадут все. И довольно скоро. Империя – это одновременно до конца борьба. Она борется с коалицией европейских государств и укрепляет его личную власть. Он потерпит поражение при Трафальгаре, мысу берегов Испании, франко-испанским флотом. 2 декабря 1805 года, знакомый нам Аустерлиц, в общем, не была безоблачной эта дорога, да и не могла быть. Но все равно создана уже четвертая коалиция против Бонапарта.
Ничего не могут сделать.
Англия, Россия, Пруссия. Наполеон ворвался в Берлин. Гейне сказал, оказывается. Наполеон дунул на Пруссию, и Пруссии не стало. Это Гейне. Тоже умел сказать. В Варшаве с ним случилась знаменательная история. Ему подсунули юную Марию Валевскую, знатную польку, угу, которая была замужем за старым-старым человеком. Наказав ей: добейся, чтобы он восстановил королевство польское. Угу. Этого она не добилась.
Но герцогство.
Да. А хотим королевство, как mm-hmm. было и времена. Но влюбилась, надо сказать, была ему очень предана. Она к нему приедет, между прочим, в ссылку.
Но, он, кстати, строит. Вот Наполеон же по сей день упоминается в гимне польском, уже нужен новой Польши. И это единственный.
Вот этого гимн, я не знала.
Гимн единственный, вот единственный гимн из всех существующих, где упомянут Наполеон. Ни французский, ни еще нет. Нет, и вот в польском он есть.
Любопытно. А он все строит планы грандиозные. Туда входит перспективный индийский поход по следам Александра Македонского. Наверное, это единственный, чьей славе он завидовал. Угу. Тут ничего не скажешь. Состоялась совместная встреча в Тильзите. Но ему нужен настоящий наследник, настоящий император. Он мечтает об этом и женится на Марии Луизе, немке, которая была к нему глубоко равнодушна. Итак, большая часть Европы под его властью. война с Россией. Вот где таилась его погибель. Потом в заточении на атолле этом знаменитом, Святой Елены, он напишет: «Я должен был умереть в Москве». Да.
Да, риск был велик.
Война с Россией – это всегда полна неожиданностей. Александр Первый говорил: «Дойду до Камчатки, стану императором камчедалов, но мира с Бонапартом не подпишу». Бонапарт ему шлет предложение о мире. Нет. Потом скажет: «Я должен был умереть в Москве, в зените славы». Он растерял великую армию, они сами ее так называли. Нет великой армии.
Причем она поумирала фактически.
Вымерли.
Да.
Замерзли. Голодали. То есть он должен быть в истории Франции грустной страницей. Но бонапартисты по сей день его пламенно обожают. И так началась агония. Его 6 апреля 1814 года его заставили отречься. Состоялся Венский конгресс. Сентябрь 1814-го, июнь 1815-го. 100
как
дней.
Они напуганы на самом деле.
Знаменитые 100 дней. Да. Боялись его безумно.
Сидели, думали.
Войско у него было 1100 человек. Это ничто, да, по сравнению с прошлым. И все-таки при Ватерлоо он терпит поражение. 100 дней. Французские генералы сдавались ему, кричали: «Вив л'Эмпереур!» Он говорит: «Я повешу на фонарях предателей и изменников». И все же, поселившись во дворце Тюильри, с радостью Нувариша быстро забыл.
Ну и прощает всех.
Да.
Всех, кто вернулся,
да,
кто покинул, но вернулся, всех простил же.
Знаменитая гвардия, генерал Камброни сказал: «Гвардия умирает, но не сдается». Вот только гвардия и осталась ему верна. А все остальное, как гениально Пушкин. Без Пушкина никакая тема не получается. Угу. «Нахмурясь ходит меж одрами и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость. Небесами клянусь, кто жизнью своей играл пред сумрачным недугом, чтобы ободрить угасший взор, клянусь, тот будет небу другом, каков бы ни был приговор земли слепой». Вот он вызывал и у поэта, мудрого Пушкина, умнейшего человека, образованнейшего человека, все-таки отдавали ему должное. Под ним за время его войн были убиты 19 лошадей. Вот Суворов, нашла слова Суворова о нем: «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой! Он чудо-богатырь! Он колдун!»
Угу.
Личная храбрость. Всего 19 лошадей под ним были убиты. И Суворов Александр Васильевич сравнивал его с Цезарем и Ганнибалом. Очень яркая жизнь. Самая яркая жизнь эпохи новой истории. Он насоздавал новую знать. Из низов. Высшие сановники все были из низов.
Братьев своих рассадил.
Да. Рассадил по престолам.
По всем престолам.
Историки называют династическое безумие. Угу. Бонапарта охватило династическое безумие. Угу. Всех, каждому по престолу. Маршалы Мюрат, Ней, Лан, Лефевр, Ожеро – все из простых. Из самых простых людей. Лавочники. В основном это лавочники. Стендаль говорил о нем. Да кто его, все замечали. За один год молодой человек 26 лет от роду затмил таких полководцев, как Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал и Фридрих Великий. Вот такая. Вот отсюда и грезы князя Андрея, ибо честолюбие было его очень яркой чертой, есть чему позавидовать. Возил с собой библиотеку. Был избран в академики, где были Лаплас, Гей Люсак, Бертолле, Ламарк, Кювье. Ходил на заседания. Дисциплинированно сидел. Возил с собой библиотеку. 800 томов.
Ничего себе.
В основном все прочитано. Угу. Как-то встречался с Гёте. Очень высоко отозвался. Гёте на 20 лет старше, а его эрудиции и таланте. Итак, наступало и наступило новое время. И этот корсиканец не был случайным явлением. Пришло новое время. Между добром и злом всегда люди выбирают. Он, конечно, как все завоеватели, больше служил злу, чем добру, хотя покровительствовал ученым, что-то его отличает. Как и Александр Македонский, он незауряден.
Незауряден. Но, собственно, египтология, огромный толчок египтологии огромный. Дал его поход. И, собственно, Шампальон расшифровал тот самый древнегреческий язык, в общем, и благодаря
древнеегипетский. Этому... Древнеегипетский.
Древнеегипетский.
Да.
Я сказал древнегреческий.
Да,
оговорился. Прошу прощения.
Вот. И как не процитировать еще нашего гения? 1840 год. Михаил Юрьевич Лермонтов. Знаменитый воздушный корабль. Мне бабушка в детстве читала. Я так жалела этого несчастного. Зовет он наследника сына. Ну, послушаем, это же музыка, это не стихи, это музыка. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, на них флюгера не шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, не видно матросов на нем, но скалы и тайные мели, и бури ему нипочем. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Зарыт он без почести бранных, врагами в сыпучий песок. Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, в полночь, как совершается год, к высокому берегу тихо воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Скрестивший могучие руки, главу опустивши на грудь, идет и к рулю он садится, и быстро пускается в путь. Несется он к Франции милой, где славу оставил и трон. Оставил наследника сына и старую гвардию он. Но маршал зова не слышит, иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою. Зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе. Ему обещает полмира, а Францию только себе. Большое музыкальное произведение Михаила Юрьевича Лермонтова. Так что эта персона, эта фигура вдохновляла людей самых разных на то, чтобы дать оценку ему как характернейшему образчику.
Властитель дум.
Безусловный.
Это он.
Безусловный. Талантливый, одаренный, смелый, честолюбивый. Корсиканец. Корсиканское чудовище, скажу я вслед за монархами. Но революционерам он нравился. В 1804 году была принята Конституция Франции. Первая статья ее парадоксально звучит. Франция объявляется республикой. Во главе республики стоит император. Это надо быть Наполеоном Бонапартом, чтобы такое измыслить. В горностаевой этой накидке костюм похож на древнеримский и стоит во главе республики. А Францию только себе. Как музыкально это лермонтовское стихотворение, его просто хочется петь. У меня такое ощущение, что оно певучее.
Но насколько перепуганы все-таки были монархи европейские, которые сидели в Вене и страшно боялись, что это может повториться, и напридумывали страшное количество всевозможных мер, чтобы больше никогда, нигде, ни за что на свете этого не повторилось. А это повторилось прямо во время Венского конгресса.
Да. Прах Бонапарта перенесли в Париже в Дом инвалидов со временем. И он там покоится почетно. Незауряднейшая личность. И слово «завоеватель», при всей эффектности этого слова, оно полностью его не характеризует. Он больше, чем завоеватель. И не зря Лермонтов его поэтизирует, Гёте его заметил. Его не заметить невозможно.
Абсолютно точно.
Какие коалиции он побеждал? Вторая коалиция – Россия, Англия, Австрия, Турция – Неаполитанское королевство, Италия через Альпы перевалила. Под Маренго разбита войска, захвачена Италия. На Пруссию он дунул. То есть его понимала его мать, знаменитая Летиция. Она была против его второй коронации. Не приехала. А зато приехала на Эльбу, в его первую ссылку. Он уже занялся там бурной деятельностью на Эльбе. Улучшал водоснабжение, занялся ремонтом дорог, был таким хорошим управляющим островом. Но тут...
Ну, очень тесно. Совсем крошечно.
Маловато. Королевство маловато.
Маленькое на
королевство карте. Маловато, развернуться негде. Вот так этот... Незауряднейший человек, его вынудили отречься. Я процитирую текст отречения. Он очень, очень интересный. Союзные державы провозгласили, что император Наполеон – единственное препятствие к восстановлению мира в Европе. Это вы бросите, ребят. Мира как не было, так и нет. Император, верный своей присяге, заявляет, что отказывается от себя и своих наследников, от престолов во Франции и в Италии, будучи готовым пожертвовать всем и даже собственной жизнью для блага Франции. Подписано Фонтенбло. Вот такую черту, наверное, надо подвести под этой потрясающей судьбой, которая производит неизгладимое человеческое впечатление.
Пора нам заканчивать. Спасибо огромное Наталье Ивановне Басовской. С нами сегодня был Наполеон Бонапарт. Совершенно неисчерпаемая фигура.
Абсолютно.
Великий завоеватель, великий человек.
Больше, чем завоеватель.
Маленький такой вроде.
Больше,
да? Вот
чем
такой
завоеватель.
Неказистый на первый взгляд.
А лучше такой, его, да. Передал его образ лучше всех Лермонтов.
Конечно.
Это музыкальные стихи потрясающего свойства.
Спасибо большое. Это программа «Все
так». Спасибо всем, кто слушал. Мы с Алексеем искренне увлечены были этой темой.
Абсолютно. Спасибо. Верно. И вернемся через неделю. Не уходите никуда.